Время для размышлений по поводу темы, наверное, хотелось бы затронуть актуальную тему. Надеюсь, конечно, что для нас она, может быть, и не то чтобы как бы она, наверное, актуальна для каждого и актуальна для людей, которые нас окружают, но все-таки я надеюсь, что многие из нас уже ответили на этот вопрос, приняли это как истину в свою жизнь и двигаются в нужном направлении. Если нет, то это время для размышлений. Также, возможно, это проповедь и те мысли, к которым мы с вами придем, они помогут кому-то, кому мы расскажем об этом, двинуться в правильном направлении. Каждый человек в своей жизни, так или иначе, на протяжении всей жизни, всех этапов ставит для себя разные цели. Цели может быть огромное множество в зависимости от того, что нас окружает, где мы находимся. И это может быть обучение игре на каком-то инструменте. Это может быть цель, как закончить какую-то учебу, какие-то курсы для того, чтобы дальше приносить какую-то пользу. Это может быть что-то связанное с работой, какую-то цель, например, найти работу или, возможно, открыть свой бизнес, у кого есть такие возможности, да, там, выйти замуж, жениться, обеспечить детей или внуков чем-то, что даст им какой-то толчок в будущем. Там, некоторые ставят целью, да, там, начать бегать по утрам, следить за здоровьем, правильно питаться и так далее. И фактически все эти цели нам нужны, да, для того, чтобы мотивировать себя в виде какую-то конечную цель. И тема, которую я сегодня хотел затронуть, да, проповедь называется «Как христианину достигнуть успеха?». И прежде чем мы ответим на этот вопрос и подойдем к этим размышлениям, мы должны поразмышлять, а что же такое настоящий успех? То есть что является успехом? Общество, в котором мы с вами сейчас живем, находимся, да, трудимся, работаем, часто называют успешным человеком, да, какого человека, который хорошо выглядит, который хорошо зарабатывает, который имеет богатство, который имеет хорошую должность, который имеет, возможно, какую-то славу, власть, там, красивый, здоровый, имеет, возможно, какие-то там какое-то престижное образование. И, к сожалению, часто и мы, христиане, да, и поддаваясь влиянию этого мира, поддаваясь тем, что мир говорит через разные каналы, мы можем начать оценивать человека по таким стандартам, по тем стандартам, которые говорит мир. Но что же является успехом в глазах Бога? И в Библии есть разные примеры верных Богу людей. Примерно разнообразные. Пример, например, если взять Соломона, если взять Давида, взять Авраама, взять Никодима, это те люди, которые жили в материальном достатке и благополучии. Они жили в здравии, они имели власть, они имели влияние и имели какую-то славу, да, среди людей. В то же время они были преданы Богу. Также мы видим в Библии и разные примеры, которые показывают о том, что часто Божьи пророки, апостолы, первые христиане были притеснены, были в гонении, жили в нужде, жили в бедности, да, вспоминая Иеремию, Гедеона, или имели проблему со здоровьем. История Иова, история апостола Павла. Интересная есть история, когда Господь сказал пророку Самуилу помазать на царство одного из сыновей Иессея, взгляд Самуила остановился на Елиаве. То есть, скорее всего, Елиав имел очень представительный вид, подходящий для того, чтобы стать царем. Но дальше, если мы посмотрим, что говорит на это Господь. Это 1 Царств, 16 глава, 7 стих. Если у кого-то из Библии, можете тоже открыть в электронном или в бумажном формате. 1 Царств, 16 глава, 7 стих. Написано: «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Есть такая, да, пословица, да, что встречают по одежке, провожают по уму. Мне кажется, что очень часто мы первое мнение все равно делаем так или иначе по какому-то внешнему виду. Мы принимаем какое-то решение для себя, общаться или не общаться с тем или иным человеком по какому-то ему первому признаку, по каким-то поведениям. Согласитесь, что приятнее общаться с человеком, который красиво одет, ухожен, хорошо говорит. И намного сложнее говорить, чем с тем человеком общаться, который, ну, фактически ничего не достиг. Может быть, человеком, который не знает Христа, который живет по своим принципам. Человек, который, возможно, имеет какую-то зависимость, алкогольную, наркотическую, еще какую-то другую. Человек, который нуждается во Христе. Иногда нам сложно к таким людям подойти. И важный ключевой момент, который хотелось бы первым подметить, что в вечности не будет иметь значения то, насколько мы образованы, насколько мы красивы, насколько мы богаты, насколько мы популярны или здоровы мы были в этой жизни. Для Бога это имеет второстепенное значение. Люди судят об успехе человека по внешним признакам, но Бог судит по состоянию нашего сердца, по состоянию сердца людей и по состоянию внутреннего человека. Если взять достижение успеха, то человеческие понятия об успехе и способы достижения успеха не всегда совпадают с Божьими. И я хотел бы рассмотреть сейчас некоторые отличия жизненных принципов неверующего человека от жизненных принципов христианина, которые должны быть. И первое, что чаще всего говорят неверующие люди, да, или диктует этот мир: верь в себя. Верь в свой успех, верь, что ты сможешь. Иди, там, бейся. И часто яркие какие-то такие персоны, как называют сейчас коучеры, наставники, которые обучают людей тому, как продвигаться там, по карьере и так далее, пытаясь раскрыть формулу успеха, как раз призывают нас верить в себя. Призывают верить в свои силы, быть самоуверенными, самонадеянными. Результатом такого подхода является то, что люди гордятся своими достижениями и считают их своей собственной заслугой. Но давайте посмотрим, что говорит нам Библия. В притчах, в 3 главе, 5 стих написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». На какие сферы своей жизни мы можем распространить этот принцип? Мне кажется, очевидный ответ, что на все. В учебе, в работе, как профессиональной деятельности, в личной жизни, в служении, в духовном возрастании. Прежде всего, нам нужно полагаться на Бога, а не делать ставку на свои собственные преимущества, свои собственные какие-то навыки и так далее. А следующая вещь, которая происходит в мире, и мы это можем наблюдать в жизни тех людей, которые не знают Бога, это самоутверждение за счет других людей. То есть достижение успеха иногда представляют в виде лестницы с поднимающимися по ней людьми, которые соперничают, соревнуются друг с другом. И мир стал настолько жесток, что люди готовы пройтись по головам других людей, чтобы подняться на самый верх. И в Библии мы видим с вами полную противоположность этому образу мышления, образу действий. И об этом говорит Иисус. В Евангелии от Луки, 14 главе, в 11 стихе Он говорит такие слова: «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И второе место, которое тоже говорит примерно об этом же, к филиппийцам во 2 главе 3-4 стих написано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, и не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Мы видим четкий контраст. Мы видим, что мир продвигает идеи, которые не сходятся с идеями Бога, с тем, что говорил Христос, с тем, что написано в Библии. И оно никак не может сочетаться. Соперничество и достижение своего успеха за счет притеснения и унижения других не является подходящим принципом для христианина. Так же, как и предыдущий принцип, который мы рассмотрели, применим во всех сферах жизни. Мы должны помнить, для чего Господь поставил нас здесь, где мы находимся. Он поставил нас, как христиан, служить людям, служить Богу через это. Еще одна пословица, поговорка, которую часто мы можем слышать, или наверняка все слышали, говорят: «Наглость строит счастье». Да, все слышали это. Действительно, многие в этой жизни придерживаются этого принципа. Они пытаются везде залезть, везде что-то где-то там, что-то поменять, найти какую-то свою выгоду, выжать по максимуму всего. В Евангелии от Марка, в 9 главе, мы тоже можем найти такие слова интересные, которые говорит Иисус. «И сев призвал 12 и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Евангелие от Матфея, в 11 главе, также он говорит такие слова: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Смирением можно назвать отсутствие гордости. Смирением можно назвать готовность подчиняться чужой воле. Сознательно принизить свои заслуги, сознательно принизить себя для того, чтобы сделать Божье дело. И, двигаясь дальше, мы можем рассмотреть, каким образом все-таки нам достигать успеха в христианской жизни, достигать успеха в глазах Бога. Есть два хороших отрывка, которые я нашел от двух апостолов, да, от апостола Павла и апостола Петра. Первое послание к Тимофею, в 6 главе, с 9 по 11 стих, написано так: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестие, вере, любви, терпении и кротости». Интересно, что Бог через апостола говорит нам, что даже хорошие вещи, которые могут использованы быть во благо наше, во благо наших близких, во благо людей, могут сыграть с нами плохую шутку и отдалить от Бога. И он говорит: над чем нам следует больше размышлять? Преуспевать в правде, преуспевать в благочестии, преуспевать в вере, в любви, терпении, кротости. То есть это тот приоритет, который мы должны с вами поставить. И второе место — это 2 Петра, с 1 по 3, 1 глава, 3-8 стих. Там написано: «Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестие через познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления земными страстями. Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель знанием, знание умением владеть собой, умение владеть собой стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братолюбием, братолюбие любовью. Если у вас есть эти качества, И если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. Мы видим здесь, что через Иисуса Христа Господь уже дал все нам необходимое. Для того, чтобы жить в полноте, для того, чтобы жить в благочестивой жизни, для того, чтобы познавать Бога. Также Господь нам дал обещания. И мы можем находить их в Библии. Обещания не только тем людям, которые жили тогда. Обещания лично нам. Когда мы помним с вами об обещаниях, которые нам дал Господь, мы можем двигаться и надеяться на это. Надеяться на то, что Бог, являясь верным Богом, Он сделает то, что обещал. И наша задача с вами избегать господствующего в мире от этого растления земным желанием. Стремиться преуспевать в добродетели, в рассудительности, в самоконтроле, терпении, благочестии, братолюбии и любви. Но для того, чтобы двигаться в этом направлении, нам нужно поставить для себя правильные цели. То есть мы должны определить для себя и понять, что же является успехом для нас, как для христиан. Для меня, как для христианина, что является успехом в моей жизни? Если я знаю, что я хожу перед Богом, если я слышу, что Господь говорит, мне делать, или чего говорит не делать, что же является успехом? Я хотел бы рассмотреть, что имело первостепенную важность в жизни апостола Павла. Апостол Павел, мне кажется, хороший пример. Хороший пример для нас, возможно, который нам поможет пересмотреть какие-то свои сферы жизни. Может быть, еще раз утвердиться в том, куда мы двигаемся, в тех принципах. В послании к филиппийцам Павел пишет в 3 главе, послание к филиппийцам, 3 глава, 7-9 стих. Он пишет так: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». 8 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которую через веру во Христа и с праведностью от Бога по вере. До этого в пятом и шестом стихах этой же главы Павел перечисляет свои преимущества. То есть он расскажет про свои достижения, которыми он мог бы гордиться. Он пишет, что он был обрезан в восьмой день, подтверждая, да, то, что он был евреем, а не измалентянин или кто-то, обращенный в иудаизм. То есть он сам в рождении был евреем. Он был из рода Израилева. Изначально он был членом того земного избранного Божьего народа. Он был из колена Вениамина. Колено, которое считалось аристократическим. Колено, которое руководило. То колено, которое дало Израилю первого царя. Как он говорит: «Я еврей из евреев». Все, он и принадлежал к той части народа, которая неизменно оставалась верной своему изначальному языку, обычаям и привычкам. Он пишет, что по учению фарисеев. То есть фарисеи, которые оставались ортодоксальными иудеями. Фарисеи, которые не отказались от учения воскресения, как сделали саддукеи. То есть они были такие прям вот правильные. По ревности гонитель церкви. Павел, который искренне верил, что пытаясь стереть с лица земли секту христиан, что он совершал угодное Богу дело. В ней он видел угрозу собственной религии и считал себя обязанным искоренять ее. По правде законным, пишет, непорочный. Это, конечно, ну, ни в коем случае не говорит о том и не означает, что Павел в совершенстве исполнил весь закон. Если потом, если хотите, можете посмотреть тоже в послании к римлянам, в 7 главе он заявляет о том, что там недалеко не так, он рассказывает как раз эти моменты. Апостол Павел называет себя не безгрешным, а непорочным. И мы можем с вами предполагать, что нарушая какое-либо предписание закона, Павел обязательно, как и положено, приносил жертву, которую требовал Господь. Следующая ключевая мысль, да, взяв историю апостола Павла, мы понимаем, что по-человечески ему было чем гордиться. Но все эти достижения, все свои преимущества, все свои заслуги в глазах Павла перестали быть основанием для хвастовства. И более того, он счел это за ничтожество, за ссор, для того, чтобы приобрести Христа. Тем самым он ставит Христа на первое место. Он ставит познание Христа на первое место. Он отказывается от всего, чего он достиг. И нам с вами тоже стоит проанализировать нашу жизнь. Проанализировать свою жизнь, задав несколько вопросов. Первый ключевой вопрос, который мог нам помочь, чтобы разобраться, чье мнение для меня важнее всего. Второй вопрос. К чему я больше всего стремлюсь? Чем я горжусь? О чем я больше всего думаю? О чем я больше всего рассказываю? Чего я больше всего боюсь потерять в своей жизни и почему? И последний вопрос. Правда ли я живу для Бога? Или же я живу для себя? Важный момент в понимании успеха, особенно для нас, как для христиан, то, что успех — это процесс. То есть это не просто какая-то мгновенная ситуация, достижение какой-то поставленной цели. Успех — это процесс. И мы видим то, о чем говорит Павел в той же 3 главе, к посланию к филиппийцам. Он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». Какой цели? К почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. К почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. В христианском понимании успех – это процесс освящения, процесс преображения нашей жизни, нашей духовной внутренней жизни. Успех – это постоянное стремление поставить и выполнить Божью цель, исполнить Божью волю. То, что Господь определил нам в жизни – как истинно верующие в Бога люди, имеющие живую веру, мы никогда не достигнем того момента, когда сможем сказать: «Наконец я добился успеха. Теперь я могу присесть, отдохнуть, наслаждаться жизнью и почивать на лаврах, как тот человек, который достиг всего уже, всего знания». И очень важно нам с вами помнить, да, помнить, держать в голове, напоминать себе о том, что внешние признаки успеха, они непостоянны, они проходящие. Все может поменяться. Но то, что главное в жизни христианина, наши с вами успехи внутренние, духовные, то, что говорит как о христианине, с кем я являюсь для Господа. И вот эта мысль, о которой мы должны с вами помнить, думая, куда нам идти, чем нам заниматься, куда вкладывать те ресурсы, которые нам Бог дает во временное пользование. В то же время хочу ободрить, если, возможно, кто-то сейчас проходит тяжелый путь, путь вопросов, каких-то, возможно, непониманий, куда двигаться дальше. Господь слышит каждую нашу молитву. Господь ждет, когда мы будем прибегать к Нему. И Господь никогда не оставит, не покинет и не даст испытаний сверх сил. Аминь. Давайте встанем, помолимся с вами. Господь чудный, любящий, милостивый. Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь наши мысли, Ты видишь нас несовершенных, слабых, грешных самих по себе, по своей человеческой природе. Ты знаешь нашу жизнь и все, что было до встречи с Тобой, Господь. Ты знаешь, как мы грешили, как мы жили неправильно, Господь. Но Ты милостивый, любящий Бог. Бог, который заботится о каждом. Бог, который переживает за каждого из нас. Ты открываешься, Ты касаешься нас сердец. Ты касаешься наших душ. И Ты направляешь нас, Господь. Если мы ушли куда-то не туда, Господи, если мы живем в заблуждениях, если где-то мы не видим своего греха, Господь, Ты нам открой. Мы хотим отдать Тебе все, Господь. Мы хотим исповедоваться пред Тобой, Господь. Мы хотим раскаяться в наших грехах, Господь, чтобы жить жизнью полной радости. Жить той жизнью, в которой царствовать будешь Ты. Жить той жизнью, которая угодна Тебе. Жить в Твоей полноте, Господи. Жить духовно, а не по-мирски. Мы просим, Ты благослови, чтобы мы использовали все то, что Ты нам даешь. Все те возможности, все те ресурсы, все те таланты для того, чтобы прославлялось Твое имя через нашу жизнь, Господь. Благослови всегда помнить, что все, что мы имеем хорошее и доброе, благодаря Твоей благодати, благодаря Твоей огромной милости к нам, Господь. Помоги нам двигаться в нужном направлении. Веди нас, Господь. Обличай, ободряй, назидай, наполняй, Господь, своим Духом Святым. И пускай через нашу жизнь в этот мир будет являться Твой яркий спасительный свет. Чтобы люди, которые видят нас, у них не было сомнений о том, что мы Твои дети. Молились Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.